Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
У Павла были страдания, у него была благодать, у него была стоящая над ним шатром сила Христова. А чтобы он мог оставаться в этой ситуации страданий и в высшей степени наслаждаться таким всеобширным Христом. Как и у действующие вообще могли сравниться с Павлом? Павел провел великолепную работу, чтобы примирить коринфских верующих с Богом.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Церковь в Коринфе была воздвигнута благодаря служению и заботе апостола Павла. Однако позднее у многих верующих в этой церкви появился настрой против него. И это произошло в результате обвинений лжепророков и лжеапостолов, которые пришли в Коринф, чтобы увести церковь от наслаждения Христом и вернуть их к практике соблюдения ветхозаветного закона. Они утверждали, что они настоящие апостолы, и что они значительно превосходят Павла в знании и дарах. Поскольку многие в церкви были сбиты с толку, и поскольку никто не мог встать на защиту Павла, ему самому пришлось хвалиться в себе и самому отстаивать свою апостольскую власть. И то, что мы видим в 12 главе 2 послания к Коринфянам, представляет собой один из наиболее примечательных отрывков в Новом Завете. Павел говорит о таинственных видениях, который показал ему сам Господь. И делает он это в надежде избавить коринфян от их заблуждения. Сегодня в нашей студии находится Олег Гончаров. Олег, 12 глава 2 послания к Коринфянам, это, наверное, одна из самых трудных для понимания глав Писания, не так ли?
Да, скорее, ее очень трудно понять. И, тем не менее, все содержание этих глав – это описание переживаний Павла. Очень хорошо, что мы сегодня будем говорить об этой главе.
В 10 главе Павел говорил о битве, которую он вел с так называемыми иудействующими, с лжеапостолами, которые пришли в Коринф и начали подрывать власть настоящего апостола и наносить ущерб проделанной Господом работе. Давайте еще раз вернемся к этому, чтобы наши слушатели хорошо понимали тот контекст, в котором Павел пишет этот отрывок, который мы будем разбирать сегодня.
Мы уже увидели, что иудействующие, скорее всего, были подлинными верующими, но они были отвлечены законом и иудаистскими практиками. Некоторые из них и вовсе не были возрождены. Возможно, у них были просто хорошие знания Ветхого Завета. И вот эти люди пытались подорвать доверие верующих к Павлу и его служению. Павел привел коринфян к Господу, поэтому для него это была достаточно трудная ситуация. Те, кто был обретен благодаря его служению, отвернулись от него и от его служения. Поэтому Павел действительно сражается, чтобы вернуть этих увлеченных коринфских верующих обратно к Христу.
Да, поскольку иудействующие хвалились своими знаниями и даже сравнивали себя с Павлом, в каком-то смысле при этом умаляя Павла, Павел был вынужден, и мы видели это в 10 и 11 главах, он вынужден был быть неразумным, чтобы хвалиться в себе. И, как вы заметили, никто из обретенных Павлом верующих не встал на его защиту, поэтому Павел вынужден защищаться сам. Итак, мы говорим о 12 главе. Я хотел бы прочитать несколько первых стихов из этой главы. Это также поможет нашим слушателям увидеть мысль Павла в этой главе. Павел пишет: «Хвалиться нужно, хотя, конечно, невыгодно, но я перейду к видениям и откровениям Господним. Я знаю человека в Христе, 14 лет тому назад, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Такой человек был унесен на третье небо. И знаю такого человека, в теле ли, вне ли тела, не знаю, Бог знает, что он был унесен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку не позволено говорить. Таким человеком буду хвалиться, а собой хвалиться не буду, разве только своими слабостями. Ибо если я захочу похвалиться, то не буду неразумен, ибо скажу истину. Но я воздерживаюсь, чтобы кто-нибудь не счел в отношении меня чего-либо сверх того, что во мне видит или от меня слышит». Олег, все исследователи Библии соглашаются с тем, что здесь Павел говорит о самом себе в третьем лице. Он говорит: «Я знаю человека в Христе». Но на самом деле он имеет в виду себя, не так ли?
Да, речь идет здесь о самом Павле. Павел не может хвалиться собой. Он боялся, что если он начнет хвалиться, он окажется вне Христа. Он говорит: «Я знаю человека в Христе». Он говорит как человек в Христе. Таким образом, он может хвалиться не собой, а этим человеком в Христе, который является образцом, которому мы все должны сегодня следовать. Мы должны быть, Оскар, людьми в Христе.
Благодарю вас, Олег. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee, а затем мы вернемся к этим положениям и поговорим о них, чтобы 12 глава была ясна для нас.
This portion of the word is really excellent. Paul's purpose in writing these 10 verses was to show the Corinthians.
Это действительно замечательный раздел слова. Когда Павел писал эти 10 стихов, его цель состояла в том, чтобы показать коринфским верующим, что он очень много знал. У него было не только знание о человеческой жизни на земле. У него было знание о том, что находится на небе, даже на третьем небе. Более того, он не только знал это, но и видел это. Он получил видение того, что скрыто в раю. Благодаря этому ложь иудействующих могла быть полностью обличена. Если бы коринфяне сравнили то, что удалось увидеть Павлу, с тем, что знали иудействующие, они бы сказали: «Вы, иудействующие, очень поверхностны. У вас есть только немного знания Ветхого Завета, Моисеева закона, древних традиций, обрядов и так далее. Но посмотрите на этого человека. У него есть не только полное знание Божьего Нового Завета, не только знание человеческой жизни на земле. Видите? Он был там, на третьем небе, и он видел, что происходит там. Он также был в раю, в скрытой части Вселенной. Он был там, и он видел там все. Убежден, что это была высшая похвала Павла. Подумайте, в истории человечества был ли когда-нибудь такой человек? Только один. Это был Иисус. Во всей истории человечества, во Вселенной, было только два таких человека – Иисус и Павел. Кто мог сравниться с Павлом? Никто. Что вы, иудействующие, можете сказать на это?
Олег, это сравнение вполне очевидно. И меня поражает то, о чем говорится здесь. Павел говорит коринфянам и нам, что 14 лет назад он был унесен на третье небо и в рай, места которых не видел никто, кроме Господа Иисуса и самого Павла. Я бы сказал, это потрясающе, не так ли?
Да, Оскар, этот отрывок из слова действительно поражает. Павел хвалится не собой, а тем, что он видел все три части Вселенной. И это на самом деле потрясающе. Конечно же, Павел знал земное, он был человеком, причем образованным человеком. Но он побывал также и в двух других местах, где был только Господь Иисус. Он был унесен на третье небо, где Господь находится сегодня. Он также был унесен в рай, который находится в центре земли. Это то место, куда отправился Господь сразу после своей смерти и погребения. Итак, Павел хвалится тем, что он видел все измерения Вселенной. Но он делает это, чтобы показать иудействующим, утверждавшим, что у них есть какое-то знание, что их знание – это просто ничто в сравнении с переживаниями Павла. И его переживания действительно потрясающие.
Да, я согласен с вами. И вы сказали, что Павел был унесен в два места, и мы видим в этих стихах, вот, позвольте мне прочитать еще раз стихи 2, 3 и 4. Думаю, для многих из наших слушателей это может показаться чем-то новым, потому что обычно эти стихи толкуются по-другому. Но если мы внимательно рассмотрим их, думаю, нам это станет ясно. Итак, стих 2. «Такой человек был унесен на третье небо». И затем стих 3. «И знаю такого человека, в теле ли, вне ли тела, не знаю, Бог знает, что он был унесен в рай». Итак, мы видим союз «и», который указывает на то, что рай и третье небо, куда унесен был Павел, это не одно и то же место. Сейчас мы более подробно поговорим об этом. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee.
Paul here said, I know a man in Christ. Of this man I boast, but of myself I don't boast.
Павел здесь сказал, «Я знаю человека в Христе, таким человеком буду хвалиться, а собой хвалиться не буду». На самом деле этим человеком был Павел. Павел сказал нам, что он знает человека в Христе. Этим человеком в Христе был он сам. С ним произошли две вещи. Они произошли очень таинственным образом. Даже сам Павел не мог сказать, находился ли он в этот момент в теле или вне тела. Это было что-то таинственное. Даже ему самому не было ясно. Таким образом, с ним произошли две вещи. Во-первых, этот новый человек в Христе однажды был унесен. Унесен куда? На третье небо. Третье небо – это еврейское выражение. Выражение «третье небо» указывает просто на высочайшее небо, где находится Бог Отец и Господь Иисус Христос. В стихе 3 говорится «и». Вы должны подчеркнуть этот союз «и», потому что большинство исследователей Библии считают, что эти две вещи указывают на одно и то же. Павел, во-первых, был унесен на третье небо, и также он был унесен в рай. Не думайте, что выражение «рай» – это синоним выражения «третье небо». Нет, потому что между ними есть союз «и». Это указывает на то, что происшедшее с ним было не одним событием, а двумя. Во-первых, он был унесен на третье небо. Во-вторых, он был унесен в рай. Мы знаем, что когда Господь Иисус умирал на кресте, в 23 главе Евангелия от Луки один из преступников попросил Господа: «Господь, вспомни меня, когда придешь в Твое Царство». Господь ответил ему: «Сегодня будешь со мной в раю». «Сегодня будешь со мной в раю». Мы все знаем, что после смерти Господь не отправился на третье небо. Нет, Он пошел в место, которое Он назвал раем. Поэтому Павел, с одной стороны, был унесен на третье небо, с другой стороны, он был унесен в рай, то есть приятную часть ада. Этот человек, Павел, получил полное видение, полное знание всей вселенной. Он вошел на небо, третье небо, и он вошел в ад, скрытую часть вселенной. О, что за видение! Неудивительно, что он говорит о чрезвычайности откровения.
Олег, думаю, нам нужно остановиться на этом вопросе. Несомненно, для многих из наших слушателей это, наверное, что-то новое. Рай – это не то же самое место, что и третье или высшее небо. На самом деле, рай – это часть ада. Не могли бы вы объяснить нам это более подробно?
Ну, это очень интересное положение, Оскар. Многие верующие, а я думаю, что, наверное, и мы с вами в прошлом, мы считали рай и небо, или там третье небо, полными синонимами. Но здесь Уитнес Ли делает очень интересное замечание в отношении маленького союза «и», который разделяет стихи 2 и 3. Павел был человеком, поэтому он знал то, что на земле. Так, да? Но во втором стихе он говорит о том, что он был унесен на третье небо. Затем в третьем стихе он говорит о совершенно другом переживании, о том, как он был унесен в рай. Этот маленький союз «и» разделяет два переживания Павла, а также указывает на то, что во Вселенной есть три части. земля, которую мы все хорошо знаем, затем третье небо, где находится Бог Отец и Христос Сын, а также есть место под землей, которое в Библии называется преисподней частью земли.
Олег Уитнесли привел нам в пример 23 главу Луки, отрывок, который служит хорошим доказательством этого утверждения. Господь Иисус умирал на кресте, и с ним были два преступника. Они были распяты вместе с Господом, и один из них уверовал в Господа. Он сказал: «Господь, вспомни обо мне в своем царстве». И Господь отвечает ему, что в тот же день он увидит его в раю. Мы знаем, что когда Господь Иисус умер, он на 3 дня сошел в ад, из которого он и вышел потом.
Совершенно верно. Чтобы понять это, необходимо обратиться также к посланию к Ефесянам. В 4 главе, в стихах 9 и 10, говорится: «А взошел». Что это значит, как не то, что он и сошел в преисподние части земли? Павел совершенно ясно показывает, что после того, как Господь Иисус умер и был погребен, и перед тем, как он был воскрешен, он сошел в преисподние части земли. Поэтому слова Господа о том, что уверовавший в него преступник будет с ним в раю, указывают на то же место, куда отправился Господь после своей смерти и погребения. А это преисподние части земли, о которых также говорится в 12 главе Евангелия от Матфея, 40 стихе. В этом стихе Господь говорит о примере Ионы и добавляет, что он, Сын Человеческий, подобно Ионе, будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И здесь имеется в виду рай, то есть скрытая часть, находящаяся под землей.
Да, и это, в свою очередь, указывает на приятную часть преисподней – ад, где содержатся верующие до возвращения Господа. К сожалению, у нас нет времени более подробно разбирать эту тему, но нам нужно послушать еще один фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
For a human being, a little man by the name Paul, to see such a view is risky.
Для человека, маленького человека по имени Павел, получить такое видение было рискованно, опасно. Эта опасность существовала даже в отношении Павла. В чем же состояла эта опасность? Опасность состояла в том, что после того, как вы получите такое чрезвычайное откровение, вы, безусловно, превознесетесь, вы станете гордым. Господь всевластен. С одной стороны, чтобы расширить видение своего апостола Павла до вселенских масштабов, он унес его на небо. Он унес его даже в ад, чтобы расширить его понимание, расширить его видение. И Господь знал, что это рискованно. Это могло бы испортить Павла, это могло бы повредить ему. Сразу же после этого Господь дал ему жало, вестника сатаны, чтобы тот постоянно бил его, чтобы он причинял Павлу боль. Для чего? Для того, чтобы Павел не превозносился. Святые, быть в руках Господа непросто. После того, как Господь превозносит вас, Он дает вам упасть. Это работа Господа. О Господь! Он вознес Павла до третьего неба и дал ему сойти в ад. И сразу же после этого Господь дал ему жало. Всякий раз, когда вы думаете о высоких видениях, прекрасных откровениях, вы начинаете гордиться, и начинает работать жало. Когда жало работает, благодать снабжает, поддерживает вас, а сила покрывает вас, чтобы дать вам переживать такого замечательного, всеобширного Христа. В таком случае вы будете полны переживаний Христа. Вот перед вами человек, полный видений, полный страданий, полный переживаний и полный наслаждения Господом. Господь просто становится благодатью для него, силой для него, шатром, который постоянно покрывает его.
Олег, это очень насыщенный отрывок. Мы могли бы провести 3 отдельные программы фактически по каждому из прозвучавших сегодня отрывков. Возможно, говоря о том, что рай является приятной частью ада, мы поставили больше вопросов, чем дали ответов. Давайте последние несколько минут нашей программы поговорим о Павле. У него были все основания гордиться, возвыситься. У него было такое невероятное, сверхъестественное переживание, такое переживание, которого не переживал никто до этого. Но Господь при этом знает, как усмирять даже таких людей, как великий апостол Павел.
Совершенно верно. В этом отрывке слова Павел защищает свое положение и свое служение. Это действительно замечательно. Он тем самым помогает отвлеченным коринфским верующим. Он начинает хвалиться не в себе, но в Христе. Затем он хвалится тем, что он видел все уголки вселенной. По сравнению с этим, знания иудействующих были просто ничем. Но после того, как Господь показал Павлу все эти три места, если бы он оставался в своем старом человеке, он начал бы хвалиться, что он был во всех частях вселенной. Он мог бы хвалиться в себе. По этой причине Господь дал ему жало в плоть, чтобы ограничить его, чтобы смирить его. И это еще одно доказательство апостольской власти Павла. Как иудействующие могли сравниться с Павлом? У Павла было видение, у них не было видения. У Павла были откровения, у иудействующих таких откровений не было. У Павла были страдания, у него была благодать, у него была стоящая над ним шатром сила Христова, чтобы он мог оставаться в этой ситуации страданий и в высшей степени наслаждаться таким всеобширным Христом. Как иудействующие вообще могли сравниться с Павлом? Павел провел великолепную работу, чтобы примирить коринфских верующих с Богом.
Да, и последним доказательством его апостольской власти является его доля в написании Нового Завета. Давайте зададим себе вопрос, сколько посланий Павла включено в Новый Завет, а сколько посланий этих лжеапостолов и иудействующих включено в него? Думаю, что все мы признаемся в том, что большая часть Нового Завета была написана этим апостолом Павлом. И здесь я хотел бы порекомендовать нашим слушателям жизнеизучение второго послания к Коринфянам. Я знаю, что наша сегодняшняя тема, вот различие между небом и раем, не может не затронуть наших слушателей. Поэтому мы хотели бы призвать наших слушателей приобрести у нас жизнеизучение второго послания к Коринфянам. Прочитайте эти сообщения сами, посмотрите стихи и сами сделайте для себя соответствующие выводы. И вообще нужно сказать, что эта тема не является новой. Безусловно, толкования Уитнеса Ли и его отчима Ни не являются уникальными. Многие верующие в истории тоже видели эту истину в том же свете. И если вы хотите, вы можете сами самостоятельно исследовать эту тему. Более того, если у вас есть восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями, вы сами можете посмотреть примечания к этому стиху, а также посмотреть все перекрестные ссылки. А вас, Олег, мы благодарим за прекрасное общение. Приходите к нам еще.
Спасибо, Оскар. Мне было очень приятно быть здесь сегодня.
Уважаемые слушатели, на этом мы и заканчиваем нашу программу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии. заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. Домостроительство Божье – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.